Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях известный, хорошо известный тем, кто давно следит за нашей программой, Константин Залесский, историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И будем мы сегодня говорить... Вы вообще-то по хронологии уже зашли в 44-й год. Сегодня немножко, хотя бы еще в самом начале 44-го года, но немножко мы сегодня забежим вперед в лето 44-го года. И будем сегодня говорить о покушении на Гитлера. Факт известный, история известная, с одной стороны. Но, с другой стороны, я надеюсь, что наш сегодняшний гость раскроет, может быть, какие-то неизвестные, тем не менее, страницы вот той знаменитой истории покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Перед тем, как мы приступим к разговору, две вещи, которые я обязан сказать. Первое, это, конечно, напомнить вам номер СМС, номер, по которому вы можете послать ваши СМСки. Это +7 985 970 45 45. И второе. Накануне Дня Победы в нашем распоряжении оказался набор компьютерных игр «За Родину». И вот этот набор включает в себя три игры. Сейчас я вам точно скажу, как они называются. Первая. Вторая мировая — освобождение Белоруссии. Вторая игра — смерть шпионам, момент истины. И третья игра — в тылу врага 2, лис пустыни. Это из серии классические игры о Второй мировой войне, выпускаемой фирмой 1С. И мы сегодня имеем возможность разыграть 8 экземпляров вот этого набора компьютерных игр «За Родину». Но для того, чтобы получить один экземпляр этой игры, вам нужно ответить на вопрос, который я вам сейчас задам, и вы по СМС будете на него отвечать, и первые 8 человек, которые правильно ответят на заданный вопрос, и получат эти игры. Вопрос такой. Вопрос, в общем-то, достаточно простой для тех, кто хоть как-то интересуется историей Второй мировой войны, но, тем не менее, проверим немножко и ваши знания. Так вот. Вопрос наш такой. Как точно называлась, можно по-немецки, можно и по-русски, резиденция Гитлера, в которой произошло покушение 20 июля 1944 года? Правильные ответы. Это правильный ответ на этот вопрос равен получению набора компьютерных игр «За Родину». Вот с такого подарочного вступления я начал сегодняшнюю нашу программу, ну а продолжим мы, значит, основной нашей темой. Константин, да. Первый, наверное, вопрос мой даже будет касаться не самого июля 44-го года, а он будет более общий. Сколько вообще было покушений на Гитлера? Я сразу вам скажу, что я там смотрел разные источники, цифры называют разные.
Абсолютно разные, да.
От 4 до... Вы не поверите, может быть, 42.
Да, да, да. Это вопрос, скажем так, чисто математический, какой, как вести подсчет.
То есть, считать покушением.
Да, и что считать покушением. То есть, если, предположим, тот же самый Штауфенберг, да, который вот бомбу взорвал 20 июля, он собирался...
Только не проговоритесь где.
Да, в Растенбурге. В Растенбурге. Хотел, значит, взорвать ее сначала 11-го, потом 15-го. Там были определенные сбои, если интересно, потом мы на них остановимся. То есть, уже три покушения, да? И, значит, до этого Гитлера собирались убить там несколько офицеров, каждый в разное время, во время демонстрации военной техники. Это все, скажем так, неосуществленные желания. Если говорить о покушениях как таковых, то есть покушение какое-то совершенное действие, то, в принципе, это все ограничивается, ну, скажем так, пальцами одной руки. То есть 4-5 покушений. Причем, опять-таки, из них только покушение Штауфенберга было действительно результатом серьезной подготовки и результатом именно заговора, а не, скажем, действием одиночки. То есть действие одиночки, оно изначально было обречено на провал, Даже если оно было так хорошо подготовлено, как вот взрыв Эльснера в Бюргер-Брой-Келлер в свое время. То есть там хорошо было подготовлено, то есть там он сделал там место для бомбы и взорвал. Ну, оказалось, что не совсем в нужный момент, так сказать, Гитлера.
Это на демонстрации трофейной техники?
Нет, это вот взрыв в Бюргер-Брой-Келлер на юбилее
партии.
Да, пивного путча. Это когда Гитлер ушел за 5 минут до взрыва, и там погибло порядка 18 человек.
А вот на демонстрации советской трофейной техники...
Вот это там бы, причем не только.
Он тоже ушел раньше времени.
Он ушел раньше времени. Вообще на демонстрации техники было предусмотрено, ну, то есть, скажем так, планировалось. Несколько человек планировали покушение на демонстрации военной техники, и они каждый раз срывались. Вопрос ведь, почему именно вот демонстрация военной техники? Ведь люди, которые готовились совершить покушение уже во время войны, вот офицеры немецкой армии, они были готовы покончить, то есть не покончить с собой, а заплатить своей жизнью за это покушение. То есть они не просто стреляли из пистолета там, в Гитлера, они чаще всего собирались взрывать бомбу, которая была на них. То есть однозначно гибель полная. И была в чем дело. До Гитлеру был практически невозможен доступ заговорщиков. Он находился в полной изоляции и скажем так, и под полной охраной. И почему, например, тому же Штауфенбергу пришлось самому закладывать бомбу? Хотя на самом деле, как бы, Штауфенбергу нужно было не жизнью рисковать, а заговором руководить, потому что он был движущей силой заговора. Но никто другой не имел доступ к нему, не имел просто даже возможности. В свое время Тресков подал официальное заявление Хойзингеру, это начальнику отдела Верховного штаба Вермахта, который имел непосредственный доступ к Гитлеру во всех его резиденциях, чтобы тот назначил его своим заместителем, причем только для чего? Чтобы получить доступ и совершить покушение. Ну, Хойзингер отказался, просто, ну, в данном случае он
предполагался. Ну, говорили, да, там, что еще в 1934 году там
начиная
хотели...
Начиная с 1933 года.
Покушение... Что Штрассер, да, когда он бежал в Прагу, он оттуда руководил какими-то,
да,
значит,
что этот самый так называемый «Черный фронт» Штрассера,
«Черный фронт», да,
он готовил покушение с 1934-го и до этого. Что значит, на него готовили «Мстители за Рема». Тоже готовили покушение. Мифическая организация, которая неизвестно существовала.
Но,
то есть бесконечное количество
вот
покушений.
Давайте я вам просто задам вопрос, который нам прислал Станислав Максименко из Калининграда. Вот, собственно, он это и спрашивает. Сколько всего было покушений на Гитлера? Ну, попытались мы ответить,
да, так,
что
то цифры
точно
невозможно. Не подсчитывается. На самом деле было в районе 4-5, не больше. Ну, вот так вот
и
серьезно.
Вопрос покушение. Такой, ну, в общем, ответ на который, в общем-то, достаточно ясен. Какой из них было ближе всех к достижению цели? Ну, это, видимо,
это естественно, вот это
то, о чем мы сегодня...
Да,
будем
оно,
говорить.
В принципе, по большому счету, именно вот это покушение, оно единственное, как я уже говорил, результат серьезной подготовки и результат заговора. То есть это не просто, скажем так, порыв души человека,
одиночки,
который ненавидит
или
Гитлера.
Или даже группки маленькие.
Да, которые ненавидят Гитлера вот, и считают, что нужно его там убрать там, ради блага Германии или просто потому, что он преступник. Неважно.
Извините, да. Кстати, я вас перебью. У нас уже очень много правильных ответов, поэтому просто я хочу предупредить нашу аудиторию, что не надо больше присылать смс-ки. У нас победители уже явно совершенно есть. Здесь ответов огромное количество. Есть неправильные, но правильных уже намного больше, чем 8.
И поэтому, в принципе, вот именно это покушение, оно и рассматривается всегда так серьезно. То есть не по поводу того, что там вот кто-то там собирался бросить бомбу там, или там выстрелить из пистолета, а вот именно потому, что это покушение, оно производилось тем же самым Штауфенбергом в расчете не просто на устранение, на физическое устранение диктатора Германии, а дальше абы как что будет, а предполагались какие-то далее политические ходы, то есть превращение,
вот хотелось, да, как раз сейчас остановиться.
Да, превращение Германии в какое-то другое государство, скажем так, не национал-социалистическое.
То есть, скажем, это так не просто заговор против Гитлера, а это был некий политический заговор.
Да, некий, да, политический,
то есть,
заговор.
Ну, фактически переворот.
Да.
Фактически государственный переворот.
Ну нет, ну это факт, просто это была, так сказать, попытка государственного переворота.
Вот скажите, группа заговорщиков, о которых вы говорите, и исполнителем воли которой был Штауфенберг, это довольно большая группа.
и не единая, скажем так.
Да, вот насколько, это как раз в этом и мой вопрос, насколько она была едина идейно, если хотите, да, насколько она была едина в представлении о том, что нужно делать после убийства Гитлера, насколько она была едина, и был ли у нее у этой группы какой-то план, во-первых, внутреннего устройства Германии после убийства Гитлера, и, во-вторых, план там, по выходу из войны, по переориентации, так сказать, военных действий. Что там?
Это как раз было. Значит, учитывая, что, скажем так, ну, в принципе, заговор, он состоял как бы из двух частей, да, из военной и из политической. Ну, то есть, офицеры, которые...
Я вас еще раз перебью, я вас умоляю, уважаемые, мне жалко просто того, что вы посылаете ваши СМС. Ну, во-первых, не Орлиное гнездо, во-вторых, не Рейхстаг, как здесь пишут, и не Ротенбург. Значит, правильное название по-русски «Волчье логово» или «Логово волка», да, а по-немецки «Вольфшанце». Ответов уже даже не то, что 8, а уже, по-моему, 80 правильных, поэтому уже можно больше не присылать ответ.
Да. Вот. И, значит, политическая составляющая заговора, то есть та группировка заговорщиков, куда входили политики, уже, скажем так, отстраненные, естественно, Гитлером от политического влияния, политической власти, у них были огромное количество разногласий. То есть была, значит, сначала группировка, то есть не сначала, была вот та наиболее мощная, так сказать, наиболее мощная группировка, возглавляемая Гёрдлером и, соответственно, Беком. Как военный Бек, Гёрдлер, человек, скажем так, не нацист, но немецкий националист, то есть это вот были союзники нацистов, когда они приходили к власти, человек, который занимал в начале правления Гитлера высокие государственные посты, он был имперским комиссаром по ценам, значит, он был консерватор. И он был человек, скажем так, очень, ну, харизматичный. То есть он умел вести за собой людей.
А вот этот вот бывший бургомистр Лейпцига...
Это он и был.
Это Гёрдлер.
Да, он просто одновременно был еще обербургомистром Лейпцига. И его потом... Все-таки оттуда, да. Но так он долго, почти до войны просидел, там, в районе 37-38 года его отстранили. Вот. Он, значит, занимал позиции, скажем так, вот с нашей его точки зрения, с точки зрения, прямо Советского Союза, да, он занимал позиции очень для нас неприятные. То есть он считал, что будущее государство, которое должно быть обязательно устроено, оно, значит, связано с чем? Значит, во-первых, отстранение от власти национал-социалистической верхушки. Но с полным использованием тех, скажем так, в кавычках, достижений национал-социалистического режима, которые были достигнуты при Гитлере. То есть сохранение пропагандистского аппарата, сохранение фактически...
Сохранение Геббельса.
Ну, без Геббельса. Нет, без Геббельса. Верхушку. Вместо верхушки приходят, соответственно, люди Гёрдлера. Фактическое сохранение СС. Сохранение структуры, когда Рейхстаг безвластный. То есть это все Гёрдлер оценивал как очень большие достижения нацистского режима.
Парламент.
Да, парламент. То есть Гёрдлер не считал ту же самую Веймарскую республику слишком либеральной для Германии. И, в общем, собирался установить такой вот режим, такой, ну, довольно жесткий. При этом внешнеполитическая концепция его основывалась на том, что Германия, естественно, достигает договоренности с англоамериканскими союзниками о будущих границах Германии, причем настаивая на границах 1938 года, то есть на границах уже со включенной Австрией в состав Германии. При этом границы... Значит, причем, при этом, значит, в своих документах, в своих, это сохранились просто, так сказать, протоколы, все, его докладная записка, что, значит, с союзниками надо было еще побороться насчет Эльзаса-Лотарингии, то есть он не собирался отдавать Эльзас-Лотарингию Франции, не говоря уж о том...
А остальные завоеванные земли, ну, завоеванные...
Нет, это освобождение, там, Голландию... Это
нет, вот, я имею в виду, а вот те же Судеты...
Нет, это до 1938 года Судеты остаются в Германии. А что касается Востока, то либо сохранение линии фронта, которая существует на момент, сказать, прекращения, то есть как бы, либо освобождение просто территории, либо освобождение Польши, ну да, тут как бы Гёрдлер признавал, что Польшу все-таки, видимо, придется отдать, но все-таки Данцигский коридор он предполагал оставить у себя, а Польше компенсировать это все за счет, как всегда в Германии, советских земель. Вот это была позиция группировки Гёртельна.
Надо сказать, её так условно можно назвать прозападной.
Совершенно, совершенно прозападной и, можно сказать, антисоветской. Вот, абсолютно,
Но была и другая группировка.
Да, была другая группировка, которую как раз фактически возглавлял Штауфенберг. В конце возглавлял Штауфенберг. Потому что там были, в нее входили...
Он был более убежденным, скажем так, антинацистом.
Он был, да, он был убежденным антинацистом. Гёртельну там противостояли в основном те социал-демократы, которых еще не дочистили. То есть там вот Лёшнер, так сказать, вот они, они как раз выступали за создание после, после свержения режима, за создание, скажем так, демократической либеральной республики. Штауфенберг же, который вот по воспоминаниям современников обладал, так сказать, очень большой харизмой, очень большой даром убеждений, вообще был очень активный и инициативный человек, так сказать, заражавший всех своей энергией, он как раз настаивал на том, что...
Для тех, кто смотрел фильм «Операция Валькирия»,
да,
это Том Круз.
Том Круз, да, это Том Круз. Да. Значит, он настаивал на том, чтобы договоренность была достигнута не только с западными союзниками, а чтобы она была достигнута и с нами, то есть с Советским Союзом, что невозможно выходить из войны, опираясь только на Запад. Надо обязательно... Была еще очень небольшая группировка, которая вообще на нас ориентировалась.
Ну да, то есть они исходили, как я понимаю, вот эта группировка просоветская, условно ее назовем.
Нет, была еще одна, была еще совсем маленькая, но она была совсем просоветская. Всегда говорила, что с Западом вообще договариваться не надо. Надо сделать переворот.
И, собственно говоря, так же, как Германия замечательно договаривалась с Советской Россией там, в начале 30-х годов, после Версаля.
Да, то есть вывести войска, естественно, освободить все оккупированные территории и уже строить свои взаимоотношения, но не только с Западом, а обязательно, так сказать, в равновесии с Советским Союзом, причем Штауфенберг рассматривал Советский Союз как гарантию, так сказать, для будущего Германии, что ее там, ну, не будет, что поможет она нацизм все-таки свергнуть, потому что это не так просто, между прочим, свергнуть нацизм было. Все-таки просто военный переворот, он предусматривает дальше все-таки установление власти, контроля над обществом, а контроль над обществом без помощи извне, ну, это было практически невозможно.
Но все заговорщики – это вермахт.
Нет, политические сговорщики, они как бы не в вермахте, но военные составляющие – это сухопутные силы.
Это сухопутные силы. Сухопутные силы. Не было ни авиации, ни флота. Кстати, нас кто-то спрашивал об этом.
Это было связано с каким моментом? Значит, в Германии вот руководство вот этими тремя родами войск было достаточно обособлено друг от друга. И Штауфенберг, который вот действовал, так сказать, вот был одним, так сказать, из локомотивов этого заговора, он находился как раз в руководстве Верховном командовании сухопутных войск он служил. И по роду службы он имел контакты прежде всего с офицерами сухопутных войск. А Люфтваффе Геринга вообще считалось националистическим таким подразделением, и туда вообще лезть было не очень удобно. А военно-морской флот Дёница, он как бы тоже был несколько суверенен, потому что, ну, во-первых, он был небольшой, в том смысле, что по количеству личного состава. Во-вторых, служба, в общем, шла в основном в береговых, ну, я имею в виду, кого можно было задействовать в заговоре, ну, не подводников же, которые плавают там на Атлантике. А это береговые, это, в общем, скажем так, неудобные...
И они были достаточно далеко от места событий.
Да-да-да, это береговые, это прежде всего базы во Франции, базы в Норвегии, ну, в общем. В сухопутных войсках это все было очень, сказать, удобно для Штауфенберга, потому что он работал, когда в Верховном командовании вермахта, он по долгу службы контактировал со своими генштабистами на местах и, соответственно, как бы, условно говоря, плел сеть заговора.
Но мы еще об операции «Валькирия», я имею в виду, ну, может быть, я о фильме, но я о самой операции еще поговорим, но у меня вот какой вопрос. Тем не менее, значит, вот разные группировки с разными планами, как они, у них были какие-то договоренности или что, или как-то Плехановская, что ли, фраза, да, что вяжемся в бой, нет, Ленинская, да.
Главное ввязаться
в бой, да. А там посмотрим, да?
Нет.
Или у них были уже договоренности, они уже посты между собой?
Делили, причем активно. Вот что хорошо всегда у заговорщиков, посты всегда поделены. поделены. Причем было, значит, после, уже после заговора, в принципе, ведь по большинству материалов по заговору к нам пришло из гестапо, результаты расследования. Ну, собранные документы. Все в основном доклад, так называемый доклад Кальтенбруннера. Uh-huh. Это доклад по поводу расследования заговора, по, так сказать, материалы этого следственного дела.
Они попали к нам?
Нет, ну, они опубликованы, так сказать. Нет, они известны. Это просто, значит, там собраны очень многие документы. Вот, было составлено порядка 4 списков правительства, причем обсуждались они так очень серьезно, дебатировались.
Кто канцлер?
Значит, вот тут была проблема. Значит, сначала на канцлера очень упорно шел Гёрдлер. То есть, ну, совсем упорно. То есть, вот во всех списках он фигурировал. Потом пришел Штауфенберг. И как только пришел Штауфенберг, он начал Гёрдлера блокировать на пост канцлера. Причем очень упорно. И в конце концов он добился то, что на пост канцлера решили выдвинуть Лёшнера. Это социал-демократ, который вот сторонник более-менее демократической либеральной республики. В принципе, там не вызывало, в большинстве случаев не вызывало
президент.
Да, рейхспрезидент – это Бек. Да. То есть вот Людвиг Бек, этот рейхспрезидент, он действительно лучше всех подходил на этот пост. Хотя он, в общем, тоже был консерватор, и нельзя сказать, что он был там русофил. Совсем нет. Он был, в общем, тоже консервативно настроенный человек. Но вот он был лично
представитель. Бек еще, кстати говоря, поскольку мы говорили, хотя покушением это назвать нельзя, но он был одним из организаторов заговора против Гитлера 1938
года. Да, заговора, да, который не было связано с покушением.
Они его хотели просто арестовать и подать в суду.
Да. Бек пытался поднять армию против Гитлера и просто отстранить
его. Но Мюнхен, все эти планы...
Да, все, ну и генералы его не поддержали. В принципе, шанс был, если бы генералы выступили одной, единой тогда.
Но когда Гитлер договорился с Чемберленом тогда и с французами, то тогда уже было бессмысленно.
Потом нет, потом Бек пытался еще там использовать чешский кризис очередной, но генералы не поддержали, на самом деле. Ну, то есть, вот, но он был лично кристально честный человек очень. И...
Бек президент,
значит, в последнем уже варианте Лёшнер.
Канцлер.
Вот. Ну и остальные посты, так сказать, там вот распределены, там в зависимости от различных... Там Вицлебен военный министр, так сказать, командующий вермахтом. Разные посты. Там глава германской, берлинской полиции на тот момент граф Хельдорф, начальник германской полиции, сохраняет свой пост, да даже повышается в должности. Ну и, так сказать, там вот далее...
Ну а как это, так сказать, разноцветное правительство, разношерстное, могло между собой, допустим, если все.
Да, не, знаете, никак, в общем.
Как бы они могли между собой договориться, да, какую бы политику они проводили?
Значит, в принципе, цель правительства была ведь одна. Цель правительства была какая? Предусматривалось, что после смерти Гитлера и после военного переворота Германия в той или иной степени будет оккупирована. То есть, имеется в виду в той или иной степени, имеется в виду непонятно, какой будет оккупационный режим. Либо он будет жесткий, ну, в смысле, полная оккупация, либо он будет, скажем так, разоружение вермахта и гражданская администрация под контролем союзников.
Вот на этой, в этот интересный момент мы прервемся на несколько минут и потом продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский. Говорим мы о 20 июля 1944 года, то есть о покушении на Гитлера, неудавшемся покушении на Гитлера, которое пытался произвести полковник Штауфенберг. Но перед тем, как мы продолжим нашу беседу, я все-таки сообщу вам, кто у нас оказался победителем, хотя победителей очень много, в том смысле ответов правильных очень много, но, как мы договорились, первые 8 получают набор компьютерных игр «За Родину». Этот набор включает в себя 3 игры, и выпущена она в серии классические игры о Второй мировой войне фирмой 1С. Итак, 8 экземпляров получают Лена, номер телефона, на который начинается 916-276, Михаил, 903-228, Настя, 905-143, Ливан, 985-302, Наташа, 499-155, Евгений, 916-852, Павел 916-248 и Михаил 926-204. Это 8 победителей нашей сегодняшней такой экспресс-викторины. Продолжим.
Да. Значит, тут как говорилось, будет настроена какая-то гражданская администрация, и вот действия этой гражданской администрации...
Я просто напомню, да, что мы говорим, говорим что о возможных
планах
и заговорщиках.
Вот, и как раз заговорщики-то как раз рассматривали на то, что они будут не, скажем так, вот правительством Германии в полном смысле этого слова, а будут именно временным переходным правительством.
Переходным правительством. То есть, переходная администрация.
Да, то есть их цель, ну, как обычно, собрать конституционное собрание через какое-то время. И вот их меры, которые они предполагали принять после захвата власти, они были разработаны очень хорошо. Причем, мало того, что хорошо разработали, с чисто немецкой пунктуальностью, приказы были отпечатаны на машинке. То есть были составлены приказы, не просто приказы, были составлены инструкции для глав городов, как надо действовать, как надо исключить из общественной жизни национал-социалистических всех функционеров, какие нужно предпринять меры по обеспечению продовольствия.
Очень разработанный план. Они хорошо договорились о том, против чего они, да, но плохо договорились между собой за что.
За что, да. То есть там были, в принципе, все ограничивалось именно, скажем так, конкретными мерами. Но они были разработаны очень хорошо. То есть, фактически, у них были готовы, ну, скажем так, пакеты чрезвычайных указов.
Ну да, вот. Здесь вот...
А, например, вот так известная такая, как Крейзау-группа, вот, которая была в свое время арестована гестапо, она, кстати, к заговору, в общем, не имеет, мало имеет отношения, но она входила в круг заговорщиков, у них вообще была цель, они говорили, что вообще никакого покушения не нужно, вообще ничего не нужно, нужно дождаться, когда союзники придут, тогда уже, что просто союзники придут, а вот мы готовое правительство.
Ну вот Дмитрий нам пишет, что генерал-фельдмаршал Ронштадт и многие другие писали, что если бы покушение удалось, ни немецкий народ, ни тем более армии не были бы довольны. Большинство были сторонниками режима, и, скорее всего, развалился бы фронт, и война бы кончилась раньше.
Нет, то что война кончилась бы раньше. Если бы Гитлер погиб, война кончилась бы раньше, чем в апреле 1945 года.
Ну, но здесь есть еще другой вопрос. Если бы Гитлер погиб, это не стопроцентная гарантия, что заговорщики пришли бы к власти.
Конечно, абсолютно.
Могли захватить сторонники Гитлера.
Я бы сказал, что это слишком было романтическое настроение заговорщиков, что они придут к власти. В принципе, если довольно трезво так рассматривать ситуацию, даже если покушение на Гитлера бы удалось, то то, что удалась бы операция «Валькирия», это, во-первых, очень немного шансов.
Да, теперь про операцию «Валькирия».
Да, про операцию «Валькирия», да. Значит,
это довольно такая тоже разработанная, серьезная и очень масштабная по даже географическому охвату.
Да, операция. Причем, что самое, вот скажем так, интересное, да, и вот это хорошо показано, кстати, в фильме, что подпись под операцией «Валькирия» стоит Гитлера. То есть это операция, которая была разработана командованием армии резерва на случай массового восстания иностранных рабочих с проникновением парашютистов иностранных. Гитлер вообще панически боялся западных парашютистов. Кошмар. И парашютистов. Вот почему-то парашютистов он боялся ужасно.
Вот. Ну, может, он считал, что это такое самое уязвимое место в воздухе.
И что значит, вот операция была началась работать еще в 1941 году. Что значит, на случай, если высадки парашютистов в тылу и одновременное восстание иностранных рабочих, дается кодовое слово «Валькирия». Люди распечатывают, начальники, командующие военными округами распечатывают соответствующие конверты, где им получают приказ поднять по тревоге части армии резерва, а это порядка 1,5-2 миллионов человек. То есть вполне, так сказать, реальная военная сила. Да, ну, и взять под свой контроль пути сообщения, средства связи, наиболее важные промышленные объекты, общественные здания, ну, так сказать, поставить под контроль армии фактически всю инфраструктуру Германии. Вот. Вот это был, так сказать, вот приказ «Валькирии», который как раз Штауфенберг и воспользовался тем, чтобы потом уже заговорщики, работавшие в штабе армии резерва, внесли ряд исправлений в этот приказ и добились утверждения их Гитлером, который, в общем, не особо читал, он, в общем, верил своим сотрудникам, и сделали этот приказ, в принципе, идеальным для проведения заговора. Главный минус в этого приказа, вот всей операции «Валькирия», был в том, что он, с точки зрения Штауфенберга, Ольбрихта и других заговорщиков, там, Мерца фон Квернхейма, предусматривал, что командующий военными округами, получив этот приказ, его выполнят. Ну, вообще довольно умозрительная ситуация, что вот и вдруг выполнят, вот даже они не будут там советоваться с гуляйтерами, что они не будут звонить в Берлин, узнавать, что случилось. Что вот они как вот, как правильный немецкий солдат, получив приказ, скажут «Зомбифиль» и выполнят все, что им предписано. Ну, в общем, ситуация довольно, на мой взгляд, довольно как-то не очень так серьезно.
Слишком романтично.
Слишком романтично, да. То есть, в принципе, среди... Хотя, конечно, большинство командующих военными округами это были старые офицеры. То есть, это были скорее не национал-социалисты, а это были ветераны Первой мировой войны, которым места на фронте просто не нашлось, потому что они уже были в соответствующем возрасте.
Но, тем не менее, когда покушение не удалось... Кстати, я здесь должен, наверное, сделать одну оговорку. Мы не говорим о подробностях самого этого акта. Да, Штауфенберга, он достаточно хорошо известен. В конце концов, кто-то не знает, это легко найти и прочитать, как он там проносил портфель, как он его поставил.
Да, как полковник Брандт задел портфель, как
задел,
он его поднял,
да, там поднял, да, и так далее. Да,
и это так, там в 12:42, значит, рвануло. Да, как
Штауфенберг вышел, да, вышел, да, там улетел.
Ну и так далее.
Да, и так далее. Да, это, в общем-то, легко найти. Это, нам интересно, что, так сказать, вокруг. Да?
Вот. И, значит, вот как... Вот...
Да, так я, собственно, к чему. Тем не менее, когда Штауфенберг улетел из Волчьего логова, из Вольфшанца, он-то считал, что дело сделано.
Да. Да.
И операцию «Валькирию» запустили, то есть пытались запустить. И кое-где она прошла достаточно успешно, например,
здесь,
во Франции.
И вот здесь возник как раз сбой. И этот сбой произошел, вот он показан в фильме, но фильм он показан немножко по-другому. То там, кстати, в фильме небольшая, маленькая ошибочка, но она не играет тоже никакой роли для понимания этого всего.
Вы вообще, извините, я перебью, здесь у нас много вопросов. Фильм, вы позитивно
относитесь. Да, фильм сделан очень близко к тексту, там есть, не значит, то есть, конечно, историю не надо изучать по фильмам, так сказать, лучше почитать какую-нибудь литературу, но фильм передает полностью весь ход событий, просто там купированы некоторые события, ну, чтобы он был более динамичный.
Ну, понятно.
Да. Вот. И в тот момент, когда покушение не произошло, Фельдгебель, он должен был позвонить на Бендлерштрассе Ольбрихту и сказать, что Гитлер убит, покушение произошло, Гитлер убит. Все нормально. И тут в этот момент Фельдгебель видит, что покушение произошло, а Гитлер не убит. Соответственно, вот нерешительность генералитета, она вот вся в этом. Что решил сделать Фельдгебель? Он должен был позвонить и сказать, произошло покушение или нет. Но подразумевалось, если покушение произошло, то Гитлер погиб. Он видит, покушение произошло, Гитлер не погиб. Что сделал Фельдгебель? Он не стал звонить. На Бендлерштрассе сидят люди.
Которые ждут
сигнала. И в этот момент Гитлер неожиданно принимает решение позвонить Геббельсу и объявить на 2 часа полное радиомолчание вокруг Волчьего логова. Почему? Ведь, в принципе, играет на руку заговорщикам, так сказать, ничего. Нет, Гитлер объявил на 2 часа.
Он хотел посмотреть, как будут развиваться события.
И на 2 часа он объявляет молчание. И на Бендлерштрассе сидят люди и не знают ничего. Они не знают, произошло покушение или нет. Они не могут отдать сигнал Валькирии, потому что 15 числа, за 5 дней до этого, они отдали приказ Валькирии. Когда Штауфенберг должен был совершить покушение, и все было нормально. Приказ Валькирии был отдан за 2 часа до покушения. К моменту покушения войска были приведены в боевую готовность, стояли на ключевых постах. В этот момент покушение не состоялось. Пришлось, значит, сказать, что это был учебный приказ. В результате Фром устроил Ольбрихту грандиозный разнос, и они уже не могли больше объявить военную, учебную тревогу для Валькирии. Они ждали, когда будет результат покушения. И только в 15:30, когда Штауфенберг уже был в воздухе, то есть он уже даже не в воздухе был, он уже на подлете был в Берлину, смогли с Бендлерштрассе, генерал-лейтенант Тилле смог соединиться со Ставкой и узнать, что покушение все-таки произошло. Причем он узнал только это, что покушение было, все. И вот тогда на Бендлерштрассе начали делать подготовительные мероприятия к отданию приказа Валькирии. Уже в 16 часов, то есть через полчаса, Штауфенберг приземлился в Берлине, соответственно, не в Берлине, а под Берлином, на аэродроме, он позвонил на Бендлерштрассе сразу и сказал, я видел, как Гитлер погиб. Он сразу сказал, я видел, как Гитлер погиб. И вот после этого только и началась раскручиваться операция «Валькирия». То есть в 16 часов, в 4 часа, это прошло 3,5 часа. Время было, в принципе, потеряно. Но, тем не менее, что время было потеряно, несмотря на то, что заговорщики умудрились, это было совершенно нонсенс, они умудрились не поменять офицера, ответственного за пункт связи, а он оказался, в общем, не совсем не заговорщиком, и просто решил там какие-то телеграмму он задержал, какие-то специально перепутал, и в результате, в общем, хаос небольшой возник. И несмотря на это, в двух местах заговор, в общем, имел успех. То есть в одном он имел...
Это Франция.
Да, он имел полный успех, в другом имел относительный успех. Значит, во Франции, в Париже, в течение... Значит, ну вот, начали поступать приказы там примерно с 15:30, значит, примерно с 6-7 часов вечера до полуночи силами вермахта было арестовано порядка 1200 человек, то есть были арестованы все руководство СССД, все партийное местное руководство, в общем, все приверженцы режима были арестованы и посажены, соответственно, в отели, так сказать, преоборудованные места заключения, причем никто не оказал никакого сопротивления. То есть вообще не было, ни одного убитого не было, там стрельбы не было, вообще ничего не было. В Париже командовал войсками генерал фон Шульпнагер, который был посвящен в детали заговора. И он действовал не как честный военный, вот,
получивший
приказ Валькирия, а он действовал как заговорщик, который знал, что он получит приказ Валькирия и будет делать вид, что он честный военный. Угу. И вот тогда-то все получилось, когда командир округа, командующий округом, командующий войсками в Бельгии и Северной Франции, когда он знает, что он заговорщик, делает вид, что он не заговорщик, всех убеждает, что он не заговорщик, что он действует правильно, и он обладает командной властью. Все проходит великолепно. Примерно то же самое получилось в Праге. Хотя там, соответственно, в нынешней Чехии, тогда имперский протекторат, Богемия и Моравия, там командующий военным округом не был посвящен в детали заговора, но в детали заговора был посвящен начальник его штаба. И, получив приказ Валькирия, он пришел к своему шефу и сказал: вот надо действовать, Валькирия. Сказал: а кто, говорит, там этим занимается? Говорит: полковник Штауфенберг, граф Штауфенберг. Он говорит: а, говорит, граф Штауфенберг, я помню его, это хороший человек, он честный офицер, давайте выполнять. И начальник штаба, приняв на себя основные, так сказать, мероприятия, начал все делать. И тоже все шло очень хорошо. Правда, там было значительно меньше времени, и в результате тоже все очень быстро прекратилось. То есть, как только поступил приказ из Ставки от Кейтеля с тем, что приказы из Бендлерштрассе не выполнять, в принципе, по всей Германии выполнение приказа Валькирии прекратилось.
Константин, вот такие здесь вопросов очень много, но, значит, мы говорили, что военная составляющая – это вермахт.
Да.
Но все-таки были хотя бы отдельные люди какие-то, в СС, там, в гестапо, которые... заговорщиков, нет, только... и поддерживали.
Отдельные, вот, скажем так, в личном порядке, конечно,
да,
были.
Да?
Конечно, были. Я уже упоминал командующий полицией президент Берлина, граф Хельдорф. Обергруппенфюрер СА, между прочим. Потом можно упомянуть Артура Нёбе. Это руководитель криминальной полиции Главного управления имперской безопасности. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, который в свое время возглавлял Эйнзансгруппу на территории СССР и, в общем, несет ответственность за смерть примерно 70 тысяч наших сограждан. Вот. Тоже был причастен к заговору и погиб. Опять-таки, адмирал Канарис в какой-то... Никто не доказал причастность Канариса к заговору.
Но считается, что он был.
Были отдельные люди в Люфтваффе.
Ну, кстати, Гальдер тоже, да, начальник штаба?
Гальдер, но он тогда уже отставной.
Он же был отставной, да, но, тем не менее, тоже непонятно, был он среди заговорщиков.
Тоже считается. Можно сказать, что...
Но это правда верно.
Да, в ряде мемуаров есть воспоминания, что когда Роммель, тогда он...
Да, Роммель,
но в какой-то момент он был в больнице, он был тяжело ранен, когда Роммель в разговоре с оберстгруппенфюрером СС Зеппом Дитрихом, командиром лейбштандарта СС, вдруг спросил, а как вот вы там будете действовать, что Дитрих его заверил, что в случае, если, так сказать, не будет фюрера, я поддержу вас, типа мой фельдмаршал. То есть, понимаете, количество людей, причастных к заговору, оно очень велико, и, естественно, были и в Министерстве авиации были, так сказать, люди. Ну, в Министерстве авиации были, так сказать, в том числе и там в Красной Капелле был человек из Министерства авиации.
Капелла,
то есть, отдельные люди...
Красная Капелла, в смысле, немецкое отделение,
да, германское. Да, там был человек из Министерства авиации. То есть,
время у нас... тает буквально на глазах. Надо все-таки еще две вещи я бы хотел обязательно сказать. Первое – это то, что заговор был разрушен полностью и до основания, и репрессии были очень жесткие.
И широкие.
И широкие. По-моему, где-то 1007 человек были арестованы, 200, под 200, да, человек
там,
были...
Там, даже там больше, там, потому что возникла такая вещь, что, значит, во-первых, после заговора гестапо пустили в армию. До этого гестапо не имело права работать в вермахте. Тут их пустили, они, значит, соответственно, произвели массу арестов. Значит, вот порядка 170-200 человек это провели через Народную судебную палату, и... В принципе, считается, что в каком-то отношении к заговору еще 700 человек, порядка 700 человек, провели по военно-полевым судам в армии. Но тут очень сложно посчитать... Вот,
именно за заговор?
За заговор ли, да. Или там за панику, там, за, ну, так сказать, там есть какие-то определенные моменты, за военные преступления. Не преступления, ну...
Но, тем не менее, вот...
Вот, значит, то есть, в принципе, вот этих 700 человек их тоже нельзя забывать, потому что какая-то часть из них, она... Кто-то покончил с собой, как, например, в тот же самый фон Тресков. Вот. Не только он, довольно
не
много,
он, там много покончил. Покончили.
Ромель,
да. Потом маршал Клюге. Кто, я сейчас не могу вспомнить, кто же, который пытался покончить с собой, два раза выстрелил?
Штюпнагель. Он по дороге из Парижа.
И фельдфебель какой-то в него выстрелил там, да?
Не-не-не, его, он стрелял в себя, его вылечили. Он ослеп.
Это другая история.
Это вы Бека имеете в виду.
Бек
покончил с собой на этом самом, на Бендлер-штрассе, ему, так сказать, разрешил Фром. Фром, который приказал расстрелять генерала Фридрих Фром, который приказал расстрелять Штауфенберга, Хефнера, Ольбрихта и Мерца, также был расстрелян за участие в заговоре.
Но он был тоже одним из заговорщиков. Ну, так... приказав потом расстрелять этих, он просто
спасал, конечно,
свою жизнь.
Конечно,
пытался спасти,
не спас. Вот, Нёбе пытался организовать... Хельдорф пытался организовать поиски заговорщиков.
Константин, и последнее, наверное, что мы успеем сегодня хоть вкратце сказать, это все-таки очень много у нас вопросов, конечно, по поводу Советского Союза, отношения... тогдашних советских властей к этому покушению и вообще к Гитлеру. Почему советские спецслужбы, там, не спецслужбы, организовывали ли они покушение на Гитлера?
Как бы,
вообще, насколько иногда складывается впечатление, что Гитлер как фигура, да, не мешал. Он даже он нужен был Сталину. Во-первых, Сталин хотел его взять живым.
Да, хотел. И устроить большой суд.
Это первое, да. Второе, это то, что если не стало бы Гитлера...
Да, то были бы очень большие политические проблемы.
Большие политические проблемы, то есть непонятно, как дальше вести войну, не вести
Гитлер, войну. Гитлер это был персонифицированный образ врага. Персонифицированный образ врага для и Советского Союза, и для западных союзников. И, в принципе, фактом своего существования Гитлер сплачивал антигитлеровскую коалицию. Потому что коалиция была не антигерманская, коалиция была антигитлеровская. И если вдруг убрать Гитлера, то какая будет коалиция? Если вдруг гибнет Гитлер, на его место даже приходят не заговорщики, не демократы, становится Герман Геринг, официальный преемник фюрера, президент Рейхстага, главнокомандующий Люфтваффе.
Что?
И что?
Антигеринская коалиция.
Антигеринская коалиция, он начинает переговоры с союзниками, союзники начинают переговоры с ним, а мы продолжаем воевать. И только войска с Западного фронта начинают потихоньку переходить на Восточный.
И, конечно, здесь ведь что получается? То есть не получается, не советская печать тогда, когда сообщала о покушении на Гитлера, они сообщали это как бы осуждая самих заговорщиков.
Ну, в какой-то степени, да.
Ну, в общем, там было все, что вот, что они выполняли волю союзников для того, чтобы заключить сепаратный мир, значит, с Западом и повернуть всю военную машину
в Советский Союз. И это сохранилось и позже, и после войны, и, в принципе, все время существования ГДР. Потому что если в Западной Германии Штауфенберг и его группа сразу стали, сказать, вот, борцами сопротивления, героями Германии,
до сих пор герои, да,
то,
и там улицы их именами
называют.
То,
если почитать исторические исследования ГДР, ну, не говоря уже о наших, то там очень критическое отношение к Штауфенбергу. Там выпячивается роль коммунистического подполья, естественно. Ну, это положено, понятно, да? И там, в общем, всегда делались огромные попытки, чтобы вот нивелировать вот это значение
Штауфенберга. Нивелировать, и вот согласно таким официальным всяким учебникам, энциклопедиям и так далее, вся эта группировка заговорщиков, независимо от их расхождений внутренних, представлялась как все равно те же самые нацисты.
Да, антисоветская организация.
Антисоветская организация и так далее.
Да, потому что они не были коммунистами, значит.
Они не были коммунистами. А, кстати, и последнее, может быть, успеть. А западники, там, англичане, американцы, они пытались что-то как-то покончить с Гитлером?
Вы знаете, не так давно был фильм, по-моему, BBC делала фильм «Покушение на Гитлера», вот, и где она раскручивала всю вот эту вот историю, как готовили покушение, как там все готовилось. Ну, в общем-то, ничего не вышло. Ничего не вышло. То есть как-то такое создается впечатление, что западные союзники декларировали все время, что они хотят убить Гитлера. Ну вот как-то вот ничего не выходило.
Вот. Но у нас не выходит, к сожалению, продолжить нашу программу. Время наше истекло. Остается только пару минут на портрет Тихона Дзетко. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Всего доброго.
До свидания.
На известной фотографии пяти первых маршалов Советского Союза Александр Егоров первый справа. Вместе с ним сидят Тухачевский и Ворошилов, рядом Будённый и Блюхер. Снимок был сделан в 1935-м. Егоров недолго прожил после этого. Его судьба – наглядный показатель того, как советская машина сметала даже столь необходимых ей людей, настоящих профессионалов. А Егоров был, без сомнения, именно таковым. Кадровый офицер, он еще до революции стал полковником. С приходом новой власти сразу вступил в Красную армию. Герой гражданской войны. Как известно, эти показатели были для Сталина не главными. Личную преданность и политическую благонадежность он ценил выше полководческих талантов, полагая, что правильная политика руководства страны компенсирует отсутствие ярких полководческих дарований у дисциплинированных красных военачальников. Выступая в январе 1938-го, он это дал понять весьма четко. Позже появились и подтверждения в виде конкретных судеб. Маршалу Александру Егорову не только карьеры, но и жизни стоили загородная поездка и обед в Соснах. Донос на него написал главный кадровик Красной армии Ефим Щеденко. Донос о том, что Егоров не удовлетворен тем, как освещаются его заслуги в годы гражданской войны. Расплата последовала довольно быстро, хотя и не столь моментально, не столь молниеносно, как в некоторых других случаях. Егорова обвинили в том, что он безосновательно, недовольствуясь своим положением в Красной армии и кое-что зная о существующих в армии заговорщических группах, решил организовать свою собственную антипартийного характера группу. В марте 1938-го он был арестован. Через 4 месяца Ежов представил на утверждение Сталина список лиц, подлежащих расстрелу, в котором было 139 фамилий. Сталин вычеркнул из списка фамилию Егорова, но его все равно расстреляли в день Красной армии 23 февраля 1939 года.
Программа «Цена победы».